мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главная тема российская, политическая, последних часов и сегодняшнего дня. Отставка правительства Михаила Фродкова, и Виктор Зубков предложен на пост главы кабинета. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, главная новость последних часов. Правительство Михаила Фродкова подало в отставку. Президент России Владимир Путин эту отставку принял. И буквально через 1.5-2 часа после этого была предложена кандидатура на пост главы кабинета. Эта кандидатура — Виктор Зубков, глава комитета по финансовому мониторингу. Я передаю микрофон моему коллеге Даниле Гальперовичу, который следит за бурными политическими событиями сегодняшнего дня. Данила, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, о кандидатуре Виктора Зубкова мы еще поговорим в этом эфире, но сначала я предлагаю послушать, как Владимир Путин прощался с Михаилом Фродковым, потому что в его словах очевидное многое, во всяком случае, что эта отставка не была спонтанной, и то, что президент страны явно готовился к такому новому периоду, который он обозначил в этой речи.
Правительство Российской Федерации под вашим руководством в течение последних лет проделала огромную работу и добилась серьезных положительных результатов. ВВП страны росло за эти годы хорошими темпами, неизменно каждый год объем экономики России возрастал. Инфляция снижалась, существенным образом росли и доходы наших граждан, реальные доходы. Началось осуществление крупных социальных проектов. И это все результаты деятельности правительства под вашим руководством. Я благодарю за ту работу, которая была проделана. Разумеется, такая масштабная работа не могла проходить и без некоторых сбоев, и без ошибок. Я видел, как глубоко вы это переживали, но, на мой взгляд, и вы, и все наши коллеги стремились к тому, чтобы в максимально быстрые сроки, как можно быстрее и эффективнее, эти ошибки исправить. Действительно, страна сейчас приближается к парламентским выборам, которые затем плавно фактически переходят в президентские. И, может быть, вы правы, может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том, как выстроить структуру власти и управления с тем, чтобы они лучше соответствовали предвыборному периоду и подготовили страну к периоду после выборов в парламент и после президентских выборов в марте 2008 года. Принимаю вашу отставку. Я прошу вас вплоть до одобрения кандидатуры нового председателя правительства Российской Федерации Государственной Думы исполнять свои обязанности.
Ну и очевидно, что никто не ждал, надо прямо сказать, никто не ждал, что в буквально 2 часа будет внесена новая кандидатура. Все обсуждали еще, как работало правительство Фродкова, каковы последствия как бы вот этого довольно долгого пребывания Михаила Фродкова на посту премьера. И, собственно, о хронике работы Михаила Фродкова рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Назначение Михаила Фродкова 5 марта 2004 года главой российского правительства называли одним из самых эффектных и по степени внезапности сравнимым разве что с появлением Сергея Кириенко. Считалось, что Фродков занял премьерское место лишь потому, что Путину на посту председателя кабинета министров понадобилась техническая фигура, персонаж которого никто не ждал и который в этом смысле сыграл бы роль президентского вызова сложившимся элитным кланам. Имя Фродкова связывают с началом неудавшейся административной реформы, когда перетряска правительства, направленная на сокращение чиновничьего аппарата, фактически привела к увеличению числа госслужащих. В значительно меньшей степени с Михаилом Фродковым ассоциируются другие значимые реформы, такие как монетизация льгот, например. Вообще, Фродкову, который ввел в политический оборот понятие государственно-частное партнерство, на протяжении 3 лет премьерства удавалось оставаться в стороне от самых болезненных процессов. Однако это не выделяло его в глазах обычных граждан. По данным социологических опросов, население относилось к премьеру совершенно нейтрально, без эмоций, как сильно отрицательных, так и положительных. И в этом смысле, отмечают аналитики, ставка, сделанная Путиным на Фродкова, вполне себе оправдана. оправдала. Ведь если с самого начала нужен был человек, который просто не развалит работу, а передаст более или менее нежизнеспособное правительство из своих рук в руки будущего преемника Владимира Путина, то Михаил Ефимович свою работу выполнил безупречно.
Рассказывала Марьяна Тарачешникова. Ну, надо сказать, что были предположения о том, что человек, который займет место премьера, будет как минимум близок Владимиру Путину. Такой прогноз, в частности, давал лидер Народной партии России Николай Гудков.
Я лично не думаю, что там будут какие-то революционные подвижки. Все-таки люди с обоймы Санкт-Петербурга, они останутся, поскольку на них опирается президент. Но определенные изменения кабинет претерпит.
Надо сказать, что более человека из обоймы представить себе сложно, потому что Виктор Зубков знал Владимира Путина очень давно. Ему много лет. Он родился в 41-м году, 15 сентября. Можно сказать, что он получил это назначение фактически под свое день рождения, 66-е. И он прошел достаточно серьезный путь от работника сельского хозяйства до главы Федеральной службы по финансовому мониторингу, а в 90-х годах работал заместителем председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. И известно, что председателем комитета по внешним связям был сам Владимир Путин, а еще есть довольно серьезные сведения в российской прессе о том, что именно Виктор Зубков в свое время был, что называется, отцом того дачного кооператива «Озеро», о котором, как о клубе друзей Владимира Путина, говорят в последние годы очень многие комментаторы, которые занимаются российской политикой. Ну и надо сказать, что предположение о том, что будет фигура не из тех преемников, которые называются, которые на слуху, которые все лето были на обсуждении у прессы, делал Григорий Явлинский.
Я думаю, что будет совершенно человек, которого придумают в последнюю минуту. У этой системы, у нее есть такое правило, что она должна делать это совершенно неожиданно. Я лично думаю, что те, кого сегодня называют преемниками, они как раз такого рода людьми не будут. А будет как-то по-другому развиваться сюжет, совершенно неожиданно, конспиративно. Ну, собственно, как и положено. Сначала будет идти вербовка, а потом спецоперация.
Ну и это предположение выдвинул Григорий Явлинский буквально пару дней назад в эфире «Радио Свобода». Сегодня он сказал, что назначение человека без политического лица премьер-министром великой страны означает, что в стране существует только один источник власти – президент. Такое назначение – шаг в направлении фактического продолжения правления Владимира Путина и после окончания его формальных полномочий. Ну что ж, достаточно глубокий комментарий. Кирилл?
Спасибо, Данила. Мы продолжим, конечно же, разговор о смене правительства в России сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Сейчас же в Москве в 18 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. В Чечне в минувшие сутки один военнослужащий погиб, еще один получил ранение в результате нападений. Предупреждение об угрозе цунами в Индийском океане объявлено после мощнейшего землетрясения в Индонезии. Эпицентр землетрясения силой до 8 баллов по шкале Рихтера находится у западного побережья острова Суматра. 12 военнослужащих взяты в плен боевиками на северо-западе Пакистана. Премьер-министр Японии Синдзё Абе уходит в отставку. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна новость из Ингушетии. Новое нападение. В Назрановском районе республики убит сотрудник милиции. Тело его было обнаружено во вторник. А сегодня в центре Назрани неизвестно обстреляли из гранатомета здание кинотеатра. Ситуация в Ингушетии – одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который ведет Сергей Сининский в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет и еженедельников. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Ну, давайте начнем с российских тем. Понятно, что американские газеты никак не могли еще отреагировать на все эти сегодняшние рокировочки, как назвал бы их Борис Ельцин. Какие другие российские темы там есть?
Есть статьи о России. России сегодняшней, России вчерашней, даже позавчерашней. Давайте начнем с сегодняшней. Газета International Herald Tribune в разделе «Рынок» называет Россию убежищем во время кризиса. Почему убежищем? Цитирую. Российские компании зарабатывают огромные деньги в чрезвычайно благоприятных условиях. Цены на российские предметы экспорта неумолимо растут. Это относится к нефти, газу, металлам. В последние месяцы вне России по меньшей мере 50 компаний отказались от контрактов на более чем 100 миллиардов долларов из-за кризиса. Но у Центрального банка России, в отличие от 1998 года, большой резервный фонд. И этот фонд гарантирует российской финансовой системе стабильность. Газета напоминает, что в 1998 году баррель нефти стоил $14. Сейчас баррель стоит $75.
Это Россия сегодняшняя, не говоря о стоимости цены, стоимости нефти 1998 года. А вы обещали рассказать о вчерашней и позавчерашней России.
Да, точнее, даже не Россия, а о Советском Союзе. Это публикация в еженедельнике Newsweek. Автор – журналист и исследователь истории Второй мировой войны. В свежем номере еженедельника Newsweek он, зовут его Эндрю Нагорски, пишет о битве за Москву, которая длилась с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942. Приведу несколько цитат. В эту битву гаргантюанских масштабов были вовлечены 7 миллионов человек. Потери более чем в два раза превысили потери в Сталинградской битве. Погибли, пропали без вести, были ранены или попали в плен 2,5 миллиона человек. Причем 1 900 000 из них с советской стороны. И тем не менее, эта битва сейчас почти забыта. Это не случайность. Правдивый отчет об этом событии разрушает советский миф о Великой Отечественной войне. Немецкая армия приблизилась к предместью Москвы благодаря грубейшим ошибкам, некомпетентности и жестокости Сталина. Он по мановению руки посылал на смерть миллионы людей. Примечательно, что советские военнослужащие не только героически сражались с врагом, но и сотнями тысяч сдавались в плен в критический для страны период. Многие гражданские лица предавались панике, участвовали в грабежах и совершали противоправные поступки, немыслимые в сталинской России. Они грабили продуктовые лавки, останавливали машины с чиновниками, которые пытались бежать из Москвы, извлекали их и отбирали добро. На заводах начались забастовки. Портреты Маркса и Ленина срывали со стен и рвали в клочья. Над Лубянкой стояли клубы густого дыма. Чекисты жгли архивы.
Это, кажется, то, что называют драматизацией, очень кинематографические образы. Так все-таки еженедельник Ньюсвика объясняет, как вот из этого хаоса родилась победа?
Ну, одно из объяснений звучит так. В конце концов, Сталина спасли чудовищные просчеты Гитлера. Войну немцы начали в июне, не подготовив зимнего обмундирования. Фюрер был уверен в скорой победе. К середине июля немцы были в Смоленской области, и генералы, в том числе Гудериан с его танковыми дивизиями, рвались к Москве. Но Гитлер приказал сначала оккупировать Украину. Так был утрачен момент. Мнение журналиста и историка Эндрю Нагорски в еженедельнике «Ньюсуик».
Как писал Пушкин, зима ли русский бог? Спасибо, Игорь. Обзор свежих американских газет и еженедельников подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Продолжим разговор об отставках правительств. На этот раз отставка, грядущая отставка в Японии. Премьер-министр этой страны Синдзё Абе заявил сегодня, что уходит, покидает свой пост, но не назвал пока точной даты этого. По общему мнению экспертов, причина ухода – его финансовые скандалы и поражение правящей либерально-демократической партии на недавних выборах в Верховную палату парламента. Главный вопрос, который задают сейчас политологи – останется ли Япония после отставки нынешнего премьера-министра членом международной антитеррористической коалиции. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Синдзо Абе, как лидер правящей либерально-демократической партии Японии, сокращенно ЛДП, возглавил правительство год назад. Придя к власти, он заявил о намерении вести более активную политику в области внешней обороны и безопасности страны и продолжать экономические реформы. Спад в торговле и промышленности, однако, не прекратился. ВВП Японии продолжал снижаться. 29 июля этого года на последних выборах в парламент ЛДП впервые за 50 лет лишилась большинства мест, проиграв главной оппозиционной демократической партии, возглавляемой Итиро Одзавой. В последние дни премьер Абе жаловался коллегам на крайнее утомление. Вот что он сказал сегодня журналистам.
«Сегодня я убежден в необходимости своей отставки».
Синдзо Абе подчеркнул, что останется на своем посту до выборов нового главы партии ЛДП, который станет его преемником на посту премьера. В ближайшее время он обещал созвать расширенную пресс-конференцию. На этой неделе парламент Японии на внеочередной сессии должен был решить, продлевать ли срок действия закона о противодействии терроризму, который истекает 1 ноября. Японские средства массовой информации утверждают, что отказ оппозиции, которая имеет теперь большинство в парламенте, даже обсуждать этот вопрос в положительном направлении, и стал главной причиной решения Абе покинуть свой пост. Практически он подтверждает это и сам.
При новом премьер-министре мы должны продолжать борьбу с терроризмом. Для нового главы правительства, как я полагаю, было бы неплохо принять участие в работе следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы изменить к лучшему нашу политику в этой области.
С 2001 года корабли Японии обеспечивают поддержку военно-морских сил международной коалиции, участвующих в антитеррористической операции в Афганистане. Демократическая партия Японии, победившая на парламентских выборах 29 июля, твердо заявила, что не допустит продления этой миссии. Как показывали данные социологических опросов, рейтинг Синдзо Абе в последние недели упал до рекордно низкого уровня – менее 25%. В правительстве и администрации произошли несколько громких отставок, связанных с коррупцией министров и чиновников, входивших в окружение уходящего премьера. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжим международные темы. В Сенате США командующий американскими войсками в Ираке генерал Петреус сделал очередной, на этот раз уже последний доклад о ситуации в этой стране. Это главная тема нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В понедельник в Конгрессе начались двухдневные слушания, в результате которых может быть определено будущее иракской операции. Американский командующий в Ираке генерал Дэвид Петреус и американский посол в Багдаде Райан Крокер отчитываются перед законодателями о результатах шестимесячной стратегии наращивания американских сил в Ираке и активизации их действий против повстанцев. Первый день слушаний в стенах Конгресса был переполнен эмоциями. От призывов законодателей к незамедлительному выводу войск из Ирака и возмущенных выкриков в адрес генерала Петреуса со зрительской галерки до распаленных реплик республиканцев в защиту американского командующего и его права на точку зрения, рассказывает Алан Давыдов.
Подводя итоги стратегии наращивания численности американского контингента в Ираке в последние месяцы на 30 тысяч человек и проведения масштабных операций против боевиков, генерал Петреус сказал, что поставленные задачи укрепления безопасности в стране в целом выполняются. Число терактов и погибших в них мирных иракцев заметно сократилось. Генерал подкреплял свои выводы статистическими данными и графиками. Если дело пойдет так и дальше, предположил он, то к будущему лету без угрозы для безопасности Ирака можно будет вернуть домой 30 тысяч американских солдат. Те самые подкрепления, переброшенные в Ирак с начала нынешнего года. По словам Петреуса, уже в сентябре начнется отправка на родину 2000-го соединения американских морских пехотинцев. Вместе с тем, американский командующий в Ираке предостерег от поспешности с выводом войск. Мы не раз убеждались, что строить планы на отдаленную перспективу в Ираке не только трудно, но и рискованно. События последних шести месяцев подтверждают этот опыт. Иллюстрируя положительный опыт последних месяцев, Петреус отметил укрепление национальных сил безопасности Ирака, а также стабилизацию в провинции Анбар, жители которой сами изгнали террористов с ее территории, и подобное начинает происходить и в других провинциях. Тревожнее выглядел отчет перед законодателями американского посла в Багдаде Райана Брайана Крокера. Назвав события последних лет в стране не просто сменой режима, а революцией, Крокер признал, что иракское правительство так и не предприняло действий, способствующих долгосрочной стабилизации страны. Отсутствие необходимой компетентности в правительстве, затянувшееся недоверие этнических и религиозных групп друг к другу, а также различные формы коррупции усложняют ситуацию в Ираке. Еще до начала слушания многие демократы считали, что своим докладом генерал Петреус намерен сыграть на руку республиканской администрации о представлении дел в Ираке в благоприятном для Белого дома виде. Генерал отверг эти утверждения. Я собственноручно написал текст моих показаний. Я не посылал их на проверку или редактирование ни в Пентагон, ни в Белый дом, ни в Конгресс. Слушания прошли в политически важный момент иракской кампании, когда контролируемый демократами Конгресс требует утвердить график вывода войск из Ирака, в то время как администрация Буша говорит о необходимости продолжения операции в Ираке и надеется на поддержку в противостоянии с демократами со стороны законодателей республиканцев.
Прокомментировать первый день отчета генерала Петреуса законодателям, событие, которое эксперты называют самым важным выступлением военного в Конгрессе со времен Вьетнамской войны, я попросил бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. По большому счету, это хорошая новость. Генерал Петреус с цифрами в руках дал свидетельство ощутимого прогресса, достигнутого в результате последних месяцев. Несколько городов, несколько районов в крупных городах и целая провинция Анбар, которая была главным очагом активности Аль-Каиды, умиротворены. Потери среди мирного населения и среди войск заметно уменьшились. Трудно спорить с тем, что стратегия наращивания войск дала именно те пока ограниченные результаты, которые и ожидались. Но они могут стать фундаментом для развития успеха, если Конгресс и Белый дом согласятся с аргументами генерала Петреуса. И самый главный аргумент сейчас в пользу продолжения операции, на мой взгляд, то, что через несколько лет после начала военной кампании американская армия наконец-то нащупала довольно эффективную тактику борьбы с инсургентами. Мало того, Соединенные Штаты, похоже, смогли преодолеть свойственную нам зачастую категоричность в подходе к международным кризисам. В данном случае она выражалась в требовании к иракцам безотлагательно создать демократические институты. Сейчас Соединенные Штаты начали действовать с учетом иракских традиций, привычек, политических норм и правил. И это, я считаю, гигантский прогресс. Как вы считаете, как это выступление может повлиять на расстановку сил в Конгрессе, который настойчиво пытался заставить Белый дом вывести войска из Ирака? Я думаю, демократы оказались в очень трудном положении. Они должны будут пренебречь советом американских генералов, американских дипломатов и пойти против серьезных фактов, если они намерены продолжать настаивать на незамедлительном выводе американского контингента из Ирака. Как мне кажется, генерал Петреус, по крайней мере, предоставил достаточно аргументов, чтобы убедить сомневающихся в необходимости продления нынешней стратегии еще как минимум в течение полугода. Если за это время ситуация стабилизируется еще в большей степени, можно будет принимать стратегические решения, как лучше способствовать этому процессу. Если эта стратегия вдруг докажет свою несостоятельность, что возможно, как и предыдущие попытки стабилизации Ирака, тогда можно думать о сворачивании масштабной операции. Вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре комментировал отчет в Конгрессе американского командующего в Ираке генерала Дэвида Петреуса и американского посла Райана Крокера о ходе операции по стабилизации страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в Москве сейчас 18 часов 30 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На пост председателя правительства России предложен глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Премьер-министр обосновал свое решение желанием предоставить президенту накануне выборов полную свободу выбора решений, включая кадровые. Предупреждение об угрозе цунами в Индийском океане объявлено после мощнейшего землетрясения в Индонезии. Эпицентр землетрясения силой до 8 баллов по шкале Рихтера находился у западного побережья острова Суматра. В Назрановском районе Ингушетии убит сотрудник милиции. Его тело обнаружено во вторник. В ночь на среду в центре Назрани неизвестные обстреляли из гранатомета здание кинотеатра. В Чечне в минувшие сутки один военный погиб и еще один получил ранение в результате нападений. В Москве прекращено расследование обстоятельств смерти военного обозревателя газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Следствие не нашло виновных в гибели журналиста. Сафронов погиб в марте при невыясненных обстоятельствах. Он выпал из окна своего дома. В Томске участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возобновили приостановленную в марте голодовку. Попеременно готовы голодать 70 человек. Чернобыльцы требуют от властей выполнения данных им обещаний. На севере Ирака, недалеко от города Мосул, боевики совершили нападение на пост полиции. Убито 6 полицейских, ранены 4. 12 военнослужащих взяты в плен боевиками на северо-западе Пакистана. Боевики требуют вывода пакистанских войск из приграничного района и освобождения своих соратников, находящихся в заключении. Премьер-министр Японии Синдзё Абе уйдет в отставку. Об этом он заявил сегодня, не назвав, однако, точной даты ухода. Абе возглавил японский кабинет год назад, обещая продолжить экономические реформы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 12 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 сентября 1974 года. Программа «О чем спорят, говорят». Гость передачи Виктор Балашов, один из организаторов Союза свободы разума. Беседу ведет Владимир Юрасов.
Рядом со мной в студии сегодняшний гость «Радио Свободы» Виктор Алексеевич Балашов. За участие в объединении «Союз свободы разума», созданном группой бывших воспитанников суворовских училищ, Виктор Балашов был осужден на 7 лет лагерей строгого режима. За попытку побега из лагеря получил довесок в 3 года. Отбыв 10-летний срок заключения во Владимирской тюрьме и в лагере в Мордовии, добился разрешения на выезд из Советского Союза. Приехал на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки. Сейчас работает преподавателем на кафедре филологии колледжа в городе Берлингтоне, в штате Вермонт. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой вашей организации бывших суворовцев.
Когда я поступал в суворовское училище в детстве, я хотел быть офицером, хотел быть как мой отец. Отец мой погиб в войну. И я думал, что мне тоже предстоит в будущем погибнуть за Родину, за Россию. Однако позднее, в 1956 году, когда произошло это знаменитое восстание в Будапеште, и кое-кто из наших сотоварищей, бывших суворовцев, погибли в подавлении этого восстания, произошел известный перелом в сознании многих суворовцев.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Поэтому я избежал присяги и постарался не быть офицером. Среди многих моих товарищей, которые были суворовцами, однако тоже оставили училище несколько ранее и учились в других высших учебных заведениях, и возникла эта идея объединения интеллигенции, служащих, как протест тому режиму, той идеологии, в которой мы разуверились. Так возникла наша организация «Союз свободы разума». Наше обращение к творческой интеллигенции, к студенчеству, офицерству заключало в себе идеи оппозиционного единства всех профессиональных кругов. Это идеи, ключевые идеи свободы и права личности, свободы познания, свободы творчества. Тех свобод, которые не было и долго, видимо, еще не будет в Советском Союзе. Собственно, наша акция была заранее обречена. Это был самоотверженный и жертвенный акт. Мы знали, что всякое открытое обращение неминуемо кончится тюрьмой.
У микрофона «Радио Свободы» выступал один из организаторов Союза свободы разума Виктор Балашов. 12 сентября 1974 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории сопротивления советскому строю перейдем к новостям культуры. О них расскажет Иван Толстой.
В Британском музее в Лондоне открылась экспозиция китайских терракотовых воинов, созданных при первом императоре Китая Цинь Шихуанди, правившем в III веке до нашей эры. На выставку, которая включает 100 глиняных воинов, музыкантов, колесницы с лошадьми и другие экспонаты, уже продано 100 тысяч билетов стоимостью по $20. На открытии выставки присутствовал премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Терракотовое войско было найдено археологами 35 лет назад в китайской провинции Шэньси. С успеха постановкой крутого маршрута, по воспоминаниям Евгении Гинзбург, начались первые гастроли во Франции Московского театра «Современник». Актеры играют на сцене театра «Де Пари». В Париже будет показан и чеховский «Вишневый сад». В спектаклях «Современника», возглавляемого Галиной Волчек, заняты Марина Ниелова, Лилия Толмачева, Лия Хиджакова, Елена Яковлева и другие звезды театра. Гастроли, которые завершатся 15 сентября, проходят под патронажем Министерства культуры и коммуникации Франции. По сообщению РИА Новости, первые в России гастроли Сикстинской капеллы, считающейся личным хором Папы Римского, перенесены с сентября 2007 года на весну 2008, сообщил главный администратор коллектива Марко Лучиани. «Мы очень ждали возможности приехать в Россию и серьезно готовились к этой поездке, пока российская сторона не сообщила нам об имеющихся экономических проблемах и переносе наших гастролей». По словам Лучиани, пока точная дата выступления гостей из Ватикана неизвестна. Знаменитый папский хор существует уже больше 1000 лет. Официально Сикстинская певческая капелла была образована после реорганизации школы папских певцов в 1471 году при понтифике Сиксте IV. Именно он сделал капеллу своим персональным хором.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
И еще одна новость сегодняшнего дня, новость спортивная. Сегодня вечером в 11 часов по московскому времени на стадионе Уэмбли в Лондоне начнется футбольный матч сборных Англии и России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. В новейшей истории России сборная страны никогда не встречалась с англичанами, которых в сегодняшней игре большинство экспертов считают явными фаворитами. За счет чего российская команда может успешно выступить в сегодняшнем матче? Об этом со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Я просмотрел сегодня интернет-странички букмекерских контор британских. Большинство из них принимают ставки 1-7 на победу сборной Англии. Действительно, настолько велико превосходство в классе английских футболистов над российскими?
Ну, бесспорно, сборная Англии имеет все основания считаться фаворитом в этом матче. Тем более, после столь уверенного выступления в субботу в матче с командой Израиля, когда англичане выиграли 3-0. Ну и класс, я думаю, в целом не сопоставим. Мы можем говорить про конкретную ситуацию, про конкретное положение, в котором находится команда, одна и другая, в котором находятся футболисты, про форму, про все что угодно. Но в целом класс английских и российских футболистов вообще несопоставим.
Удалось ли, на ваш взгляд, Гусу Хиддинку за то время, которое находится в руководстве российской команды, улучшить или изменить, скажем так, игру команды?
В команде произошли серьезные изменения. Может быть, даже не с точки зрения ее уровня. Я не знаю, не могу утверждать, что сборная России поднялась благодаря Гусу Хиддинку на новый совершенно уровень. Во-первых, обратите внимание просто на обстановку в команде. Она же совершенно нормальная футбольная обстановка. Мы уже забыли, когда все воспринималось без истерики, когда нам не объясняли каждый раз, что слабых соперников не бывает, когда не педалировали вопросы травм, там, когда не было каких-то склок внутри команды. Ведь сейчас все, на удивление, спокойно и по-футбольному. И то же самое, в принципе, происходит на поле, потому что футболисты совершенно четко представляют, чего от них хочет тренер. Он их расставляет совершенно нормально, без странностей, которые мы видели на протяжении многих лет, когда сборная то вообще без нападающих выйдет, то она выйдет с 7 полузащитниками, то с 2 крайними защитниками на одном фланге, ну и так далее. А теперь все это закончилось.
За счет чего такая команда или игроки, какие есть в распоряжении Гуса Хиддинка, могут обыграть сборную Англии?
Сборная России, в принципе, по классу своему несопоставима с командой Англии. Это касается всех игроков в отдельности, команды в целом, что не исключает возможности всякого рода сенсаций и неожиданностей. Порядок бьет класс. Такое возможно, если Гус Хиддинк правильно выстроит команду, определит всем игрокам четкие задания. В конце концов, ни одна команда не является непобедимой. Какой будет день у того же Крауча, у того же Оуэна?
Какая линия игровой сборной России должна вызывать накануне матча наибольшее беспокойство?
Проблемой сборной России, проблемой российского футбола всегда была и остается оборона. Тем защитникам, которые выйдут на поле, нет адекватной замены вообще. И если что-то вдруг у кого-то не пойдет, то это будет трагично, потому что просто некем заменить тех же Березуцких и Игнашевича. У них нет конкуренции в сборной. Вот это вызывает большие сомнения лично у меня.
Со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым беседовал мой коллега Андрей Шар. И на нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Я давно не смотрю РТР, но совершенно честно признаюсь, что 11 сентября я РТР включила специально, чтобы посмотреть, что государственный телеканал скажет в шестую годовщину трагедии 11 сентября.
Так начинается статья под заголовком «Интуитивные физики и башни-близнецы» известной журналистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала. Автор напоминает, что государственный телеканал первой новостью сообщил, что башни Всемирного торгового центра Америка взорвала сама. К такому выводу, мол, пришла экспертная группа неких 130 инженеров и архитекторов. С мнением означенных господ, указывает Юлия Латынина, можно ознакомиться на их сайте. Ссылка в тексте приводится.
У сайта этого аж 168 зарегистрированных участников и 382 других участника. Итого 550 человек. Все фамилии и специальности указаны поименно, и каждый желающий может увидеть среди 550 американцев, взыскующих истины об 11 сентября, таких выдающихся авторитетов, как радиопродюсер, домашняя богиня, образованный гражданин, американский патриот, искатель правды, хиропрактик, озабоченный гражданин, интуитивный физик и другие.
Как отмечает Юлия Латынина, вопросов насчет 11 сентября куча. Но ни один серьезный американский политик не предъявлял Бушу обвинение в том, что он взорвал башни-близнецы. И это в предвыборной-то кампании, когда рубка идет насмерть.
Что такое нынешняя наша элита? Офицеры КГБ, сидевшие в 70-х по посольствам. Они торговали из-под полы водкой и строчили доносы на товарища, который торговал икрой. Они жадно смотрели на вывески стриптиз-клубов и рекламу Роллс-Ройсов, и они твердо запомнили слова политинформатора о том, что западная демократия – это продажный мир. Они совершенно искренне обижаются на двойные стандарты Запада в отношении России, потому что честно полагают, что на Западе делают все то же самое. И, конечно, то, что 11 сентября башни взорвали сами американцы – это просто символ веры для людей, всадивших 3 сентября 2004 года две гранаты в кровлю спортзала Бесланской школы номер 1. Американцы не лучше нас, это крик их души, их абсолютное убеждение.
Как подчеркивает Юлия Латынина, страшно, по ее мнению, то, что это свое убеждение люди, от которых зависит судьба России, разделяют с интуитивными физиками и домашними богинями с американского сайта.
Тут две страшных вещи нужно отметить. Одна из них заключается в том, что, как ни парадоксально, я думаю, что российская элита, она примерно так и думает. Этим людям очень важно самим себя уверить, что ну как же, ну же американцы же тоже взорвали свои башни. Вторая, я думаю, еще более страшная вещь. Мир раскололся надвое, и одной половинки этого мира оказались нормальные, процветающие западные страны с демократией, свободным рынком, а на другой стороне оказались ублюдки, неважно, как они называются, страны-изгои, террористические режимы. За эти 6 лет путинская Россия из первой категории стран Запада переползала во вторую категорию стран, которые завидуют Западу. И это очень страшно, потому что, понимаете, когда одна страна говорит о другой, или один человек говорит о другом, он богаче, он успешнее, поэтому он сукин сын, поэтому он гад, то тогда никакой надежды для страны нет. Тогда это паранойя, тогда это конец.
Мнение журналистки Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Предупреждение об угрозе цунами в Индийском океане объявлено после мощнейшего землетрясения в Индонезии. Эпицентр землетрясения силой до 8 баллов по шкале Рихтера находился у западного побережья острова Суматра. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, интервью на экономические темы, мнение экспертов в экономической панораме Ивана Трефилова.
Объем ВВП России в первой половине 2007 года увеличился на 7,9% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, сообщил руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. Согласно действующему официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, темпы роста российской экономики по итогам года составят 7,2%. Вместе с тем, как ранее заявляли руководители Министерства финансов и Центрального банка, объем ВВП России в 2007 году может вырасти на 7,5%, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Мы видим, что в первом полугодии этого года рост российской экономики обеспечивают в основном обрабатывающие отрасли промышленности. Их рост достигает 12-14%, при том, что сырьевые отрасли растут значительно более низкими темпами.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. Как сообщил вице-спикер палаты Владимир Котренко, после вступления закона в силу средний размер пенсии в стране вырастет на 13% и составит примерно 1420 рублей. Вместе с тем, по словам председателя Комитета по труду и социальной политике Андрея Исаева, уже к 2010 году этот показатель должен превысить 5000 рублей.
Сумма средней пенсии к концу 2010 года должна достичь 5261 рубля. При этом реализуется задача в течение 3 лет, включая нынешний год, увеличить пенсии на 65%. В этом году пенсия растет на 15,5%. В 2008 году она растет на 19,6%. И в 2009 году она вырастет на 20,2%. При этом к концу 2009 года минимальная социальная пенсия становится равной прожиточному минимуму пенсионера.
Группа депутатов Государственной Думы России внесла на рассмотрение палаты законопроект об увеличении с 1 декабря 2008 года минимального размера оплаты труда до 4300 рублей или примерно до 97% от прогнозируемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас этот показатель установлен на уровне 2300 рублей. Сообщается, что правительство России не поддерживает этот проект, предлагая увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 декабря 2008 года до 3000, а с 1 октября 2009 года до 3500 рублей. Российский «Газпром» занял 9-е место в списке крупнейших мировых корпораций по размерам биржевой капитализации, говорится в рейтинге, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Список возглавляет американская нефтяная компания ExxonMobil, чей биржевой капитал приближается к 500 миллиардам долларов. За ней в первой пятерке американская компания General Electric, индустриально-коммерческий банк Китая, китайская нефтяная компания PetroChina и американский банк Citigroup. Федеральная антимонопольная служба России отклонила ходатайство германского электротехнического концерна «Сименс» о покупке более 30% акций компании «Силовые машины», одного из ведущих в России производителей энергомашиностроительного сектора. В сообщении службы говорится, что в случае реализации этой сделки общая доля «Сименс» на рынке энергетического оборудования страны составит около 50%, что позволило бы ему занять здесь доминирующее положение. Сейчас «Сименс» принадлежит 25% плюс одна акция силовых машин. В конце 2005 года немецкий концерн уже заявлял о намерении увеличить свою долю в компании до контрольного пакета, но также получил отказ антимонопольного ведомства России. Министерство транспорта России разрабатывает проект федеральной целевой программы развития транспортной сети России на период с 2010 по 2015 годы, который будет предусматривать проекты строительства и реконструкции федеральных автомагистралей, а также международных транспортных коридоров. Как сообщил руководитель министерства Игорь Левитин, модернизацию дорожной инфраструктуры планируется провести в европейской части России по направлениям север-юг и центр-Урал, а также по другим направлениям для реализации экономического потенциала Дальнего Востока и Сибири. Эта программа, по его словам, позволит значительно повысить пропускную способность российских автодорог.
Я докладывал об эффективной транспортной системе, которая и предполагает, что пробок такой эффективной транспортной системы и быть не должно. В нашей подпрограмме развития автомобильных дорог мы предусматриваем прежде всего строительство обходов крупных населенных пунктов. Ничего другого для пробок быть не может. И второе, это резервирование земель под строительство автомобильных дорог. Те мосты, которые мы с вами приняли решение все достроить, это вот плюс ко всем этим вопросам.
Министерство экономического развития и торговли России с 15 сентября прекратит подписывать соглашение о промышленной сборке автомобилей на территории страны с иностранными автопроизводителями. Как сообщалось ранее, российские власти взяли на себя обязательство заключать такие соглашения только до момента завершения переговоров о присоединении страны к ВТО. Несмотря на то, что переговоры пока продолжаются, Россия установила срок, до которого могут подписываться соглашения о промышленной сборке автомобилей. Курс доллара на сегодня 25 рублей 52 копейки, на завтра 25.41. Евро сегодня стоит 35 рублей 19 копеек, курс на четверг 35.22. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Новый учебный год в испанских школах начинается на этой неделе в разные дни. Почти две предыдущие недели родители, вернувшиеся в города после августовских отпусков, собирали детей в школу. Дело это недешевое. О том, насколько недешевое, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Размер неизбежных трат, разумеется, зависит от учебного заведения, которое посещает ребенок. Дороже всего отправить ученика в светскую частную школу, дешевле в частную католическую, находящуюся на дотации государства. И еще дешевле в государственную, хотя 630 евро, которые в среднем уходят на оснащение ребенка, посещающего бесплатное учебное заведение, это почти половина средней зарплаты в Испании. Если учесть данные статистики, в соответствии с которыми половина доходов испанских семей уходит на оплату жилья, то нетрудно понять, что сентябрьские сборы в школу становятся для многих разорительной процедурой. Говорит Энрике Гарсия, представитель Ассоциации потребителей и пользователей, общественной организации, защищающей покупательскую способность населения. Приводимые цифры касаются семей с одним ребенком. Если же в семье двое детей, то расходы, соответственно, удваиваются. Так что сентябрь – один из самых тяжелых месяцев для испанцев, учитывая, что в летние отпуска семьи тоже несут большие расходы. Только на школьную форму, она, впрочем, обязательна лишь в частных школах, уходит от 270 до 517 евро. Обычная одежда и обувь для ребенка обходятся в среднем 165 евро. Правда, к этому надо добавить спортивную форму, которая стоит примерно столько же. За школьные завтраки приходится платить от 2 до 6 евро в день, в зависимости от провинции, где находится школа, поскольку многие региональные власти субсидируют школьное питание, как и покупку учебников. Об учебниках разговор особый. В некоторых провинциях их приобретение субсидируют, а в некоторых учебники выдают бесплатно в школьных библиотеках, которые закупают книги с расчетом, что они будут использоваться не менее 4 лет подряд. Это заметное новшество. Дело в том, что правительство с этого года разрешило владельцам книжных магазинов продавать учебники по свободной цене. И книги, которые раньше не были дешевы, тут же сделались совсем недоступными для средней испанской семьи. Вновь мнение Энрике Гарсия. В этом году родителей ждал сюрприз. Либерализация цен на учебники. Теперь, чтобы купить какое-нибудь пособие, надо побегать по магазинам, чтобы сравнить и выбрать книги по удобоваримой цене. В этой связи наша ассоциация требует распространить опыт некоторых провинций, где учебники субсидируются или выдаются бесплатно. Региональные органы власти должны помочь семьям с учебниками. Сейчас мы добиваемся, чтобы эти учебники выдавались детям бесплатно в Мадриде и столичной области. Что касается транспорта, то проездные билеты на городской автобус и метро ученикам государственных школ продают с большой скидкой. Но детей из частных школ обычно возят на учебу и обратно на специальных автобусах, за пользование которыми приходится вносить плату в среднем 100 евро в месяц. Ежемесячная оплата обучения в частных школах колеблется от 30 евро в заведениях, получающих госдотацию, до нескольких тысяч. Всеобщее обязательное обучение в Испании включает 6-летнее начальное и 4-летнее среднее образование. Примерно треть молодых испанцев по тем или иным причинам бросает школу. Начало учебного года в Испании не привязано к определенной дате. В разных провинциях учеба начинается в разные дни. Причем занятия в начальной школе начинаются на несколько дней раньше, чем в средней. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, и, конечно, я предвосхищаю наш разговор, события, это смена российского правительства. Через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Я, конечно, угадал, Андрей.
Да, ну, верно, вы проявили свои замечательные качества политического эксперта. Кирилл, конечно, будем обсуждать, по крайней мере, первую половину программы перестановки в российских верхах политических. Кто такой Виктор Зубков, зачем, почему? Почему его поставили хорошим или плохим премьер-министром был Михаил Фродков. Я жду в прямом эфире экспертов. Видимо, это будет Марк Урнов из Центра экспертизы и социолог Борис Дубин. Мне интересно расспросить его о том, как россияне вообще-то реагировали на деятельность Фродкова и какую реакцию можно ждать от них сейчас. Так что, я надеюсь, получаса нам хватит для того, чтобы обсудить и проставить какие-то акценты в этой важной для предвыборной России теме. Во второй половине часа народная тема о футболе. Сегодня игра Англия Россия, и многих она интересует не меньше, чем перестановки в российском правительстве, поэтому поговорим мы с британскими и российскими экспертами о том, каких итогов можно ждать от этой игры, которая завершится по московскому времени очень поздно ночью. Вот таковы главные темы. Эфир, как всегда, через час 10 минут. Я ожидаю сегодня много слушателей.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Гости Виктора Резункова, один из видных деятелей партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. А я, Кирилл Коблин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действие этого боеприпаса не нарушает экологию и не приводит к загрязнению окружающей
среды. Это мы должны платить деньги. Никому. Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек.
Отправка дополнительных войск началась в январе. Сейчас сентябрь. Иракское руководство не добилось прогресса в деле национального примирения.
Ушли сектора газа. Тем не менее, нас почти каждый день обстреливают ракетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.